Аргентина, край пампасов. Быстрым шагом. Повернуть в переулок, как его, Придигер Гассе, вот как, черт язык сломит. Потом налево, направо, еще налево, и будешь на месте. Третий год в этом поганом городе, а никак не упомнишь всех его загогулин. Не по-русски построен. Вроде крепко, а без души, потому и заплутать легко. Дома сдвинуты, будто человека задавить хотят. Чистенько, занавесочки, цветочки в горшочках. А трупом пахнет, уехать бы отсюда. А то все стали похороны сниться. Не к худу ли? Куда только ехать? На восток? Или на запад? А то вовсе за море океан рвануть. В Америку. Или еще лучше в Аргентину. Вот где вовек никто не сыщет. Ни одни, ни другие. Край пампасов, Аргентина, где под сенью авокадо кавалеры синьоринам распевают серенады. Эх, кабы раньше знать, что непрочно все, что скоро рухнет. Был бы сейчас орлом с соколом, никого бы не страшился, собственной тени не пугался. Но прошлым летом все иначе гляделось. Попер Брусилов австрияков. И захрустели германские союзники, задрожали. Какая революция, какая республика? Кто российскую махину своротит? 300 лет цари Романовы правят, да еще столько же простоят. Даже старик стал все про будущие поколения говорить. И подкатился бес ловкий человек с соблазнительным разговором. Вел беседу издали уважительно, мол, давно вас отмечаем и отличаем как единственного патриота и родителя Отечества среди пораженческой сволочи. И как после Циммервальда вы один со всем кодлом спорить пытались, это нами тоже отмечено. Так что ж мы, русские люди, по разные стороны баррикады стоим и еще всяко. Нет, если б Брусилов генерал нипочем бы на сатанинские речи не клюнул. Главное, деньги-то невеликие. За 9 месяцев в банке на секретном счете 5,5 тысяч франков накопилось. Не пустяк, конечно, но и не золотые горы. В прошлом году хоть мало дергали. Раз в 2 недели встретишься, перескажешь, как и что, и гуляй. Ну а в январе месяце примчалась новая метла. Люпус этот. Всю душу вынул. Чуть не каждый день ему докладывай. Жизнью рискуй. Оплатить, считай, вовсе перестали, только запугивают. Хотя за это дельце Люпус обещал наличными 1000 отвалить сразу. 5,5 тысячи, 1000 — это 6,5. Если не шиковать, скромненько обитать, 3 года просуществовать можно. Не у швейцарцев, конечно, тут все втридорога. А вот, к примеру, в Аргентине. Очень хорошо про эту страну в газетах пишут. Сытая, спокойная и, главное, далеко. Вот и парк. Слава богу, нет никого, только тетка с коляской, но на другой скамейке. Сел, вынул блокнот, написал карандашом, что следовало. Оглянулся — никого. Спрятал свернутый в трубочку листок в щелку, куда обычно. И лишь тогда дух перевел. Не надули бы только с 1000. Скучно с дилетантами. Нет, правда, ну что это? Задачка, с которой справился бы даже агент-новичок. Почему 12-дюймовое оружие майор фон Теофельс должно тратить снаряды на пальбу по воробьям? Зэб брезгливо наморщил нос, глядя из подворотни, как жалкий придурок бестолково оглядывается, торопится подальше уйти от секрета. И был 12-дюймовый майор немедленно наказан за самонадеянность, за неполностью мобилизованный ресурс бдительности. Азбучная истина слежения. Ведя объект, помни, что тебя самого в это время могут пасти, а он расслабился. По дороге из пивной даже ни разу не оглянулся. «Почему вы следите за Железновым?» — раздался за спиной Зэпа женский голос. Не оборачиваясь, будто и не был застигнут врасплох, Теофельс ответил. «Больно быстро засобирался чемодан покупать. Ну-ка поглядим, что за цидулки он столь романтически оставляет». «Черт!» От неожиданности выбился из роли. Уральско-финляндский пролетарий так кудряво бы не выразился. Вот и волжанка, догнав сбоку, смотрит как-то удивленно. Надо поскорее перевести ее озадаченность в иное русло. Сели на скамейку рядышком, словно идиллическая семейная пара. Зэб закурил папироску. «Какая романтика? Какая цидулка?» — спросила волжанка. «Я ничего не видела. Почему мы тут сидим?»
«Мало ли. Может, наблюдает кто?»
«Вертеться не нужно. Положите лучше голову мне на плечо и блаженно зажмурьтесь. А я тихонько пошарю между деревяшками. Неужели вы не видели, как он бумажку прятал?»
Голову ему на плечо она пристроила и лицом что-то такое изобразила, будто судорогой от кислятины перекосила.
«Ага, есть.
Теперь обнимите меня. Ну давайте же, мне нужно прикрытие».
«Конечно, товарищ Кожухов. Сейчас».
Она обняла его, прижалась, на сей раз довольно убедительно изобразив страсть. Даже шляпка на бок съехала. От волос революционерки пахло дешевым, чуть ли не хозяйственным мылом. Одной рукой зэп развернул листок и, держа ладонь ковшом, прочитал вслух. «Послезавтра в полночь, главный вокзал, старика отдельно, подробности дома, не забудьте деньги. Вот вам и Железнов».
Волжанка тонко и пронзительно вскрикнула, отшатнулась. Кровь отлила от щек и сразу же от стыда прихлынула обратно, отчего лицо покрылось пунцовыми пятнами. «Простите, я слишком эмоциональна, проклятая женская».
«Тут закричишь», — пожал он плечами. «Как можно спокойно относиться к предательству?»
«Железнов предатель? В голове не укладывается».
Он горько усмехнулся. «Сколько раз в своей жизни я это слышал».
Волжанка встрепенулась. «Надо показать грачу записку. Идемте скорее».
«Нет уж. Будем ковать железо, пока горячо». Зэп почесал подбородок. «Подробности дома». «А где у Железного дом, знаете?»
«Конечно. Мы здесь живем почти что коммунной. Часто друг к другу ходим. Но зачем?»
«Обычное дело. Ведите, по дороге объясню».
Обычное дело.
Войти в дом удалось не сразу. По переулочку, ответвлявшемуся от торговой Нидедорфштрассе, все время шли люди. Минут 15 или даже 20 торчали за углом, изображая оживленную семейную беседу. Актриса из «Волжанки» была неважнецкая. Наконец переулок опустел. «За мной!» Пропустив спутницу в подъезд, Зэп оглянулся. Все чисто. Из окон напротив никто не пялится. По узкой скрипучей лестнице поднялись на третий этаж. Жил товарищ Железнов скромно, хоть и питался из двух кастрюль. Получал содержание и из партийной кассы, и из противоположного ведомства. Перед дверью Зэп подал Волжанке знак. «Действуйте, как договорились». Она постучала.
«Вера, сда?»
— спросили почти сразу же. Видно, хозяин ждал гостей.
«Откройте, товарищ Железнов! Это Волжанка!»
Пауза. Можно понять, испугался, что явится человек с той стороны и придется выкручиваться. Сейчас постарается поскорее спровадить. Но сначала откроет. Открыл.
«Вы?»
Хотел немедленно что-то прибавить, мол, я как раз выхожу или еще что-то. В квартиру бы не пустил, заслонил собою проем. Но Зэп отодвинул Волжанку, а Железного пихнул в грудь. Тот отлетел. «А ты кого ждал? Дружков из охранки?» Вошли в тесный коридорчик, дверь за собой закрыли.
«Ты с глузду съехал, Кожухов?
Кто ты вообще такой? Это с тобой разбираться надо, что ты за...» Но Волжанка молча показала листок. И Железнов осекся. Попятился в комнату. Зэп за ним, плотно, заодно определил конфигурацию квартиры. Прямо жилое помещение, справа маленькая кухонька с газовой плитой, слева кладовка и ватер-клозет.
«Товарищи, я объясню», — лепетал белый человек, отступая в комнату. «Это не то, что вы вообразили. Какая охранка? Нет ведь больше никакой охранки. Я задание товарища Грача выполняю, конспиративное. Не верите? Я вам сейчас докажу. У меня инструкция есть. Сейчас...»
Обернулся, зашарил по книжной полке, снял том «Капитала». Зэп уже знал, что последует дальше. Копеечные хитрости горе-шпионов. И когда Железнов выхватил из тайника Браунинг, майор был наготове. Перехватил руку, вывернул кисть. Оружие упало на пол, но Железнов так легко не дался. Двинул локтем в бок, точнёхонько по раненому месту. Вряд ли осознанно, слишком уж был перепуган, просто повезло. У Теофельса почернело в глазах, он едва не потерял сознание. Вот было бы глупо. Однако усилием воли склеил расползающуюся явь, не позволил ей рассыпаться и пыром ткнул сопящего противника в кадык. Тот, хватая ртом, воздух согнулся. «Вот, держите!» Волжанка подобрала Браунинг. Голос у нее дрожал, рука тоже, а все-таки не растерялась. «Кому писал?» — спросил Зэп. Не получив ответа, ударил пальцем под ложечку. Железнов всхлипнул, рухнул на колени. «Кому писал?» — спокойно повторил майор. «Люпусу. Говори, все равно заставлю».
«Ему!»
— Волжанка спросила.
«Кто это Люпус?»
«Резидент русской сети. Мне товарищи на него ориентировку дали».
«Кому помогаете, дураки?» —
хрипел Железнов, подняв мокрое от слез лицо.
«Немцам? Вы ведь русские!» «И Люпус русский!»
«На свете есть только две нации – пролетарии и кровососы», – объяснил ему Зэп основы классовой философии. «Ты, выходит, за кровососов, ну и получай, что заслужил». Браунинг он сунул в карман, а Железного взял за горло, немного подержал и отпустил. Тело повалилось ничком.
«Вы его задушили?»
— боязливо спросила Волошанка. «Разве не нужно было допросить? Он и так уже все сказал. Душить дело другое, я просто сжал сонную артерию. Пусть поспит». Это он растолковал, уже начав приводить комнату в порядок. Поставил опрокинутый стул, капитал на место. Скомканный половик расправил. Потом взял со стола карандаш, чистый листок, положил для образца почерка смятую бумажку с донесением. «Прощайте, товарищи. Устал». «Вроде похоже. Да и не станет полиция усердствовать из-за какого-то подозрительного иностранца, которому жить надоело». Пистолет зажал вялой рукой бесчувственного Железного, прижал дуло к виску поплотнее. Волжанка было отвернулась и устыдилась слабости. Заставила себя смотреть. Хорошая штука карманный браунинг. Для боя, конечно, дрянь. А вот для инсценировки самоубийства в жилом доме — то, что надо. Звук получился не громче, чем при открытии бутылки шипучего секта. «Нервный срыв иммигранта-революционера», — сказал Зэп, поднимаясь. «Обычное дело». Волжанка молчала, не в силах пошевелиться, смотрела на обожженную выстрелом кожу и на маленькую дырку, над которой выдался багровый пузырь, пролился струйкой на половик.